Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юра Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – політичний аналітик Артем Шрайбман. Артем, привітання!
Добрий день!
Артем, зараз, зрозуміло, всі обмірковують мятеж, путч в Росії і його наступстви, тим ліку і наступство для Білорусі. В основному обмірковують ролі Путіна, Лукашенки, Пригожина. А давайте поговоримо про громадство, про білоруське громадство. Як яно відреагувало на гэты кризис в Росії? Я маю на увазі у тим ліку і заяви об'єднаного кабінету на конт виходу з домови з Росії, і заяви господара Сахащика і полку Каліновського, але не тільки, в цілому білоруське громадство як відреагувало на гэты кризис?
Мы не знаем, если говорить честно. У нас нет нормальных, быстрых, оперативных исследований, чтобы это понять. И еще хороший вопрос, есть ли вообще сейчас инструменты это понять постфактум, когда многое успокоилось, и люди уже оценивают свои эмоции, так скажем, с сознанием того, как это все завершилось. Я думаю, что многое зависит от того, откуда люди получали информацию. Потому что те, кто, как и вы, и я, и демократические силы, получали ее из... ну, как минимум, давайте скажем, интернета, могли понимать, что происходит что-то очень опасное для российского режима, что, по большому счету, мы находимся там в минуте, исторически говоря, от какой-то кровавой, если не сказать, гражданской войны, то очень серьезной бойни. И так, ощущение или для кого-то предвкушение этого, я думаю, что было, ну, таким довольно... электризующие эмоции, да, потому что я могу судить по себе, по своим друзьям, ну, сна было мало все дни, потому что все просто следили жадно за новостями, что происходит, какой там новый, какую новую область прошла колонна Пригожина и так далее. Что касается людей, менее погруженных в информационный контекст, ну, в зависимости от симпатий, да, я думаю, что в белорусском обществе не так много людей симпатизирует вот этой вот повестке пригожинской, да, повестке войны до победы, мобилизации России, антипутинской критики справа, да. Там были какие-то тона, которые отзываются в сердцах, наверное, многих людей, вне зависимости от их местонахождения. Это там антиэлитизм Пригожина, его критика чиновников, каких-то коррупционеров, олигархов. Но в целом-то все понимали, что речь идет о самых боевых, самых таких истребиных группах, которые шли за Пригожиным. И я не уверен, что в Беларуси очень много симпатизантов конкретно у этих сил. Хотя, наверное, они есть среди таких самых-самых ярых русофилов. Условно говоря, если там брать белорусских пропагандистов, то среди них тоже есть такое небольшое условное внутреннее деление на тех, кто больше государственник, и на тех, кто больше русскомирец, на тех, кто скорее симпатизирует Лукашенко и Путину, и тех, кто кому приоритетнее поддерживать вот расползание русского мира как империи, как идеи. Я думаю, что вот для вторых, наверное, это был момент серьезного такого внутреннего диссонанса когнитивного, и это было видно по их метанием, да, в Телеграме и где-то еще. Да. Были каналы, которые то ли поддержали Пригожина, то ли так очень двойственно говорили о том, что надо помириться. А были пропагандисты почти что штатные, которые говорили с самого начала: нет, Путин законная власть, Лукашенко законная власть, мы на стороне этих людей, мятежников надо давить. Вот. Как это все отражалось в обществе, мы на самом деле не знаем.
Артем, ну а как это адлюстровывалось в громадстве, в сенсе деяния? Яких-небудь. У тим ліку і от те, що я пригадав, цю заяву об'єднаного кабінету на конт виходу з домови з Росії. Як ви оцінюєте ті дії, які ми з вами назирали?
Это были слова, а не действия в первую очередь. Можно, конечно, спорить, что такое политическое действие, да, можно и словом это и слово этим назвать, но по факту за эти сутки, что продолжался мятеж, мы увидели, что ну, то, все, что демократические силы могут выдать на гора, это слова. И это было, в принципе, ожидаемо, но это обнажилось, да, что никаких усилий по действительно там запуску каких-то планов Пиромога или чего-то похожего в Беларуси не было сделано, потому что я думаю, что есть проблема с ресурсами, политическими ресурсами, то есть с конкретным там подпольем, активистами и так далее. И снова-таки стало очевидно, что все эти заявления, они, если нестабильность, там, смута не происходит, то они выглядят очень неуместно задним числом, безусловно. И это было даже видно в некоторых таким, постфактум интервью Тихановской, в том числе, которая говорила, ну, зато мы потренировали. Да. С другой стороны, я не... Ну, особенно речь идет о таких заявлениях, как выход там, из Евразийского союза, из УДКБ. То есть одно дело, как выступил Сахарчук утром, призвать в общем к некому единству, к неким мостам с белорусскими там, чиновниками военными. В этом нет ничего принципиально нового, слишком уж амбициозного. Это просто такой мобилизационный призыв. Будьте готовы, мы одна страна. Да? А когда уже начинаются действия, которые как бы с амбицией на действительно там, межгосударственные изменения, типа мы закрываем границу, мы выходим из УДКБ, выходим из союзного государства, а потом оказывается, что вы к власти за эти дни не приблизились ни на миллиметр, остались как бы в Варшаве и Вильнюсе, то вот этот вот зазор между вашим реальным положением и тем, насколько яркими и красочными были ваши заявления, он становится слишком очевидным для всех. Да. И это поэтому такой риск своеобразный. Я не думаю, что им стоило на его идти вот в последнем своем, я имею в виду, в последнем заявлении. Но просто молчать если они тоже не могли, потому что мы бы с вами потом в этом же эфире сидели бы и критиковали их за то, что они ничего не сделали. А уж тем более, если бы смута продолжалась, да, если бы мятеж продолжался. Но в таком случае все бы просто сказали, что вы прощелкали клювом свое самое главное окно возможности.
Ну, это же наша праца, Артем. Ну. Наступное питание все ж таки про громадскую думку. Певний час тому, еще до этого путча, з'явилися даденные, свежие даденные соковицкого, не соковицкого, травинского опитания Белорусской аналитической майстерни, и выник это рост пророссийских настроев в Беларуси после початку войны. Там поводли питание о геополитичном выборе. Ти в Евразвяз Беларуси, ти в Союз России. Ось, Союз России подрос. Не шмат, там на 7 пунктов, ну, так зауважально, это не ноль. Вот на ваш погляд, это вогуле як бы просто выник фактор страху, як некоторые кажут, гулагу вогуле не проводят, а пытание, это все лухта. Ти это сапраўды так. И, до речи, вот этот путч, на ваш погляд, мятеж вот в громадской думке Беларуси, и он как-то изменит ставление до России, до союза с Россией?
Ну, отвечая на первый вопрос, я думаю, здесь есть много факторов. Это, конечно же, и прогрессирующий страх, и причем не просто отвечать честно или нечестно, а участвовать или не участвовать в этих исследованиях. То есть я думаю, что и от общения моего с социологами, как бы они в принципе могут пытаться считать фактор страха через тех, кто начал анкету, но ушел, да, увидев страшный вопрос. Но очень сложно посчитать смещение выборки, куда она движется, да, кто вообще идет в эти опросы, и в случае телефонных опросов, кто берет трубки или кто, в принципе, начинает анкету. Поэтому в этом смысле все непросто сейчас с пониманием того, какую погрешность дает фактор страха, и может ли вся эта, весь прогресс России и пророссийских настроений объясняться только этим. Я думаю, что еще конкретно с данными Вердовацкого может быть особенность в том, что он меряет бинарно и Россия, или Европа. Есть исследования, которые дают большую вариативность, дают более нейтральные опции. Мне кажется, что мы уже не должны, учитывая, что мы знаем, что белорусы в целом тяготеют к центристским позициям в этом вопросе, даже сейчас, мне кажется, мы не должны их искусственно этого выбора лишать при проведении опроса, потому что это не отражает полную палитру. То есть вы, получается, вынуждаете людей в целом с центристскими, пронейтральными взглядами записывать себя в какой-то из лагерей российский или проевропейский, понимая, что проевропейский выбор сегодня в головах большинства ассоциировался бы с такой же войной, которая происходит в Украине, потому что вне зависимости от того, там, где твоя душа, ты понимаешь, что Кремль бы сегодня ввел войска, если бы мы там выбрали вариант в Европу. Да? И поэтому есть большой вопрос, насколько это, что конкретно нам показывает этот такая постановка вопроса с Россией или с Европой. Она нам показывает страхи людей отвечать на вопросы, страхи людей перед российским вторжением, либо же искренние симпатии к России, которые могли тоже вырасти, потому что есть медийная диета, простите, которая меняется в Беларуси. А независимые СМИ теряли свои позиции последние 2 года, как минимум, может быть, и 2,5. И поэтому это тоже не могло пройти бесследно, что все меньше и меньше людей получают информацию, которая противоречит этому информационному потоку. Когда хотя бы, допустим, такой медианный белорус, который там до 2020 года не особо интересовался политикой, но до него долетали оба потока информационных. И условно там пронациональный, прозападный и пророссийский. И в голове как-то это совмещалось. И не обязательно даже было сильно рефлексировать на эту тему. А когда у тебя один поток противовес исчезает, то даже если ты не русскомирец, но у тебя каждый день вокруг тебя витают только российские нарративы. И белорусское официальное ТВ, которое стало с ними, по сути, там, братом-близнецом, то это вольно-невольно смещает часть людей в эту сторону. Поэтому здесь может быть и вполне реальная динамика, которая меня бы не очень удивила. А насчет последствий мятежа очень рано судить, потому что мы не знаем, чем он закончится. Мы не знаем, на самом деле, какая будет роль Беларуси в нем и Лукашенко в нем дальше. Да. То есть, это зависит. Да. Если, например, действительно значительные силы Вагнера будут дислоцированы в Беларуси, я не уверен, что белорусы, особенно из вот этой вот медианной такой нейтральной когорты, очень обрадуются этому развитию событий. Да. Это те же люди, которые оппонируют размещению ядерного оружия, например. Это те же люди, которые не хотят, чтобы Беларусь участвовала в войне в той же пропорции, в которой и условные змагары этого не хотят. Да. И поэтому думать, что они поприветствуют, что в результате разрешения российского конфликта у нас в стране добавляется каких-то головорезов, ну, тоже сложно, да, и поэтому они могут, вот снова-таки, это может повлиять на людей в сторону того, что, нет, Россия все-таки источник рисков и угроз, надо от нее держаться подальше, да. С другой стороны, если произойдет какое-то быстрое замирение, Вагнер там децимируют, разделят и забудут, то, я думаю, просто, ну, это будет таким искрой, да, которая может каких-то людей оттолкнуть от России, как вот ну, хаос какой-то происходит, вы слишком опасны. Но в целом я не думаю, что это оставит сильно значимый след, учитывая, что в целом все равно медиапотребление будет доминирующим таким фактором, я думаю. Потому что если вы формируете свои взгляды о том, что происходит в России, надо ли с ней дружить, в первую очередь российскому или там, даже если российскому независимому, там, российскому интернету, российскому телевидению особенно, то вы не станете скорее там, критиковать или относиться к этой стране критично после этого мятежа, потому что там это все преуменьшается, там это успешно побеждено, там власть устояла, и это в целом, если сегодня уж смотреть российское телевидение, это уже не такая большая проблема, да. Мы справились, мы показали единство. И поэтому какого-то сильного толчка в сторону проевропейских настроений я здесь тоже не ждал.
Артём, еще про пытание, про наступство. Это заява секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Он, комментуя этот путч, этот мятеж, сказал, что ну вот махчимые перемовы с российцами и махчимый удел у их Александра Лукашенко. Причем это сказано было в связи с мятежом и его ролей в его, так бы мовить, замирении, в его ликвидации. Ну, мы с вами памятаем, что в минулом годе, сдается, несколько разов Лукашенко, тогда необозчик министр замежных справов Макей, казал, что Беларусь повинна присутничать за столом перемовов, российцы, сдается, что-то так буркнули, так сам, ну да, не кепско было. Но с Киева никаких таких как бы эту тему никак не подтримливали. А тут раптом в России путч, Лукашенко в этом не удельничая, и Данилов, ну, его прозвище не Зеленский, а Данилов, ну, тем не меньше, говорит, а Лукашенко там, может быть, будет место. С чего?
Очень сложно залезть в голову к Данилову. Он мне никогда не казался слишком таким спокойным, последовательным спикером. его в края носило. Бывали такие у него заявления абсолютно из разных сфер. Он из разных, вернее, подходов, да, к Лукашенко. Он то Лукашенко унижал, обзывал в своих высказываниях, то вот сейчас наоборот. Поэтому есть какая-то вероятность, что он просто троллит. Что он просто говорит, ну вот что раз Лукашенко такой крутой переговорщик, давайте он нам и нашу войну раз это разрулит, когда мы дозреем до переговоров, или там победим Россию, может Лукашенко будет нашим медиатором с тем, что останется от российской власти. Но шутки шутками, то есть я допускаю, что здесь был этот уровень шутки на самом деле, потому что с кем я общаюсь в Украине, не особо верят люди, что Лукашенко действительно сыграл такую ключевую роль, что его статус как-то вырос. Тем более внутрироссийский статус. Но если говорить о там, более широком отношении украинской элиты к Лукашенко, до тех пор, пока он не бросит свою армию в бой, пока он не станет ровно таким же участником этой войны, как Путин, я думаю, какая-то латентная готовность с ним разговаривать будет всегда находиться в Киеве. Это может не проявлять себя никак. Например, если нет повестки, нет ни о чем говорить, и Лукашенко не особо контролирует российские войска на своей территории, и посла Украина, по сути, там, уволила, да, отменила посольское присутствие в Беларуси. То есть сейчас как бы такой, так можно сказать, заморозки официальных контактов, видимо, происходит, наверное, после Мачулич. Но в целом, латентно, повторюсь, эта готовность там будет всегда до тех пор, пока Лукашенко не ввязался в войну полностью, потому что есть понимание, что любая помощь Лукашенко в лавировании, если это лавирование происходит за счет ослабления его связей с Россией, идет на пользу украинской победе. Да. И поэтому в целом Данилов не Данилов, но я думаю, что таких высказываний или таких подходов может быть еще очень-очень много, особенно в зависимости от того, как будет идти война. Если мы представим себе действительно какое-то поражение России, более-менее четко, а в которое Лукашенко не успел вписаться своей армией, то, мне кажется, разговоры с ним вообще будут вестись другие со стороны всех игроков, не только Украины.
Артем, мы количество с вами не одной размовляли про мовчимость диалогу с Заходом режима Лукашенко, и вы тогда казали, что один со стримливающих факторов для того, как Захад с ним размовлял, это его несубъектность. То, что его разглядают, как я не ведаю, как шпица Путина, ти кого. Вот у него есть шпица, а у Путина есть шпица, так само это и он. И тому, який сенс размовлять со шпицем. А Махчима, вот в этой ситуации, его поводины в этой ситуации, ну, показали, что субъектность певно есть. И тому, может быть, як не дивно, не глядячи на то, что вот зараз он нібито оказал послугу Путину, але неким таким паусамостойным статусе. Ваш прогноз перспектива у неких размовов, як каже спадар Олейник, точечных, кропковых?
Точечные разговоры были, есть и будут. Я могу лишь повторить свою мысль, что Лукашенко не закрыл себе полностью путь к восстановлению субъекта. Единственное, что конкретно эта история, которая произошла сейчас, она слишком мутная для того, чтобы Запад из нее сделал какие-то долгоиграющие выводы о том, что вот все, перед нами снова суверен. Надо смотреть, во что это будет выливаться. Если у нас будет сценарий, когда на каком-то протяжении времени власть Путина слабеет, или режим Путина слабеет, или Россия в этой войне слабеет, а Лукашенко не показывает никаких признаков, что он слабеет вместе с ними, что он удерживает власть, что он способен на какие-то сепаратные переговоры с Украиной, с какими-то группами российских элит. А если еще он поддаст в это какие-то уступки, связанные с политзаключенными, то, конечно же, с ним будут разговаривать. И планка притязаний по отношению к нему по мере ослабления России тоже будет понижаться. И это огромный, кстати, вызов для демократических сил. Я думаю, что в этом смысле многое зависит от внутрироссийской и вообще, в принципе, российской динамики. Если этот эпизод окажется просто единичным таким пятном на политической стабильности России на ближайшие годы, но не будет на основании этого Запад разворачивать весь там свой корабль отношение к Беларуси, потому что они не могут даже этот корабль, по сути, и вперед нормально толкать, уж не то, что разворачивать. Да. Слишком бюрократическая инерция, серьезная, чтобы по одному довольно мутному, туманному эпизоду с непонятной действительно ролью Лукашенко, какая она там была на самом деле, чтобы кто-то менял радикально свое мнение о том, субъектен он или не субъектен.
А зараз про Россию, про белорусско-российские отношения. Один фактор, ну мы вот зараз все его обмерковываем, это гэты кризис и поводины в им Лукашенко, а другие это выники попередние, зразумело, еще не все скончено, але уже певный час украинский контрнаступ. Вот як эти два факторы в короткотерміновой перспективе будут уплывать на двухбаковые отношения Беларуси и России и на войсково-политичную стратегию России относно Беларуси?
Очень-очень много может быть развязок, Юрий. Я даже не буду претендовать на то, что я их все вижу. Да, я могу какие-то из них, не знаю, мазками какими-то нарисовать, но их может быть намного больше. А если говорить об наступлении украинском, то, ну, мне кажется, все военные эксперты признают, что оно идет медленнее, чем многие наблюдатели ожидали, но при этом никаких основных резервов своих Украина еще в бой не ввела. Это значит, что кульминация этого наступления по-любому впереди, в любом из сценариев, успешном или неуспешном. Мы еще не видели ни провала, ни успеха этого наступления, чтобы судить. А до тех пор, пока кульминация не произойдет, я не думаю, что это станет каким-то фактором в белорусско-российских отношениях. А если кульминация произойдет, и, например, Украина будет успешной, вот тогда могут быть разные сценарии, в том числе и ядерный шантаж на новый уровень может выйти, и даже использование ядерного оружия в какой-то перспективе, да, и учитывая, что он перед Беларусью, это совершенно новые развязки для нас открывает. И какие-то попытки втянуть Лукашенко иначе, да, с теми же провокациями на северной границе Украины. Если Украина будет действительно полноценно успешна, то есть там сыпется российский фронт или серьезно задвигается. Если же наоборот, если же Украина показывает, что она не способна с теми ресурсами, что у нее есть, существенно пробить российскую оборону, я не вижу немедленных последствий для белорусско-российских отношений, но я думаю, что тогда активизируется дипломатия. Со всех сторон будут искать какие-то поиски форматов для разговора. В меньшей степени это будет Украина, которая будет что-то лоббировать. А вот я думаю, что Минск и Москва будут пытаться закидывать удочки на Запад, что ну, пришло время сажаться за стол, потому что ну, война как бы дальше нас никуда не поведет, хотя это может быть неправдой, что у любого наступления может быть там продолжение через полгода-год. Вот, поэтому тут могут быть интересные такие пути и Минска, и Москвы нащупать поле возможного в отношениях с Западом, какой-то не перезагрузки, но ну, возможностях договоренности о чем-то, да, потому что пока же отношения, по сути, заморожены. Теперь то, что касается мятежа, этой роли Лукашенко, это еще менее предсказуемо, потому что мы на самом деле не понимаем, чем закончится эта история для Вагнера в Беларуси, в каком виде он будет присутствовать, удержится ли эта сделка, сохранит ли Пригожин в своем спокойствии, согласится ли Путин терпеть его долго на территории союзного государства, согласится ли сам Пригожин, найдет ли он себе применение в Беларуси. Да? Соответственно, исходя из этого всего, насколько важными будут и полезными услуги Лукашенко дальше. Это могла быть снова-таки разовая помощь, или это может быть долговременная помощь, сдерживать там вагнеровцев и Пригожина в Беларуси. Это разные ситуации, это разные объемы услуг и, соответственно, разные объемы благодарности за эти услуги. Плюс Лукашенко начал, мне кажется, не самую для себя безопасную игру. Вот со своим этим стендапом 27 числа позавчера, когда он просто полчаса рассказывал, как он спас Россию от гражданской войны, что я вот был наравне с Путиным, я удержал Путина от того, удержал от бомбардировок колонн, я удержал Пригожина от штурма Москвы, я созвонил их всех между собой. То есть,
вот 35 000 одних курьеров.
Да, вот такое вот. Я как бы всю гонку разложил, да, вот как это было с кем-то из биатлонисток, по-моему. Да? То есть, когда человек настолько себя выпячивает, всем очевидно, что это гиперболы и преувеличения, а может быть, иногда просто выдумки, да. Когда человек настолько себя выпячивает на фоне того, что весь мир, вся Россия говорит о каком-то унижении для Путина, Ну, это не самый лучший вклад в такую личностную динамику между ними. Я не уверен, что Путину очень приятно наблюдать, как Российская Госдума аплодирует ему и Лукашенко через запятую. Когда во всех ток-шоу Лукашенко хотят сделать героем России. Да, то есть это вот такие вещи, которые... А если еще Лукашенко поддает сюда жару, это может иметь обратный эффект. Поэтому, если честно, я не знаю, какой из этих тенденций, да, понятная благодарность Кремля за услугу и вот это межличностное раздражение, которое может появиться, что из этого перевесит, что из этого будет развиваться. Да. Но Лукашенко, я думаю, другие активы заимел, скажем так. Это большая лояльность российского общества, если это имеет хоть какое-то значение в сегодняшней России. Но, возможно, в будущем будет иметь. Такой soft power, да, лукашенковский. Он в Беларуси, я думаю, у него есть пределы. Что есть уже четкая поляризация на тему того, какое отношение к Лукашенко. А вот в России такой поляризации нет. Я думаю, что он нарастил или, по крайней мере, обновил, восстановил свое позитивное отношение к себе, которое, ну, доминировало в России, например, в 90-х. Особенно на фоне тогдашней слабой власти, что тоже иронично. А с другой стороны, российские элиты. Понимаете, это же бунт, там, мятеж, он в первую очередь был антиэлитный. Да? Я думаю, что многие боялись этого в российских коридорах, да, власти. Разные группы, которые могли потерять, если бы Пригожин чего-то смог добиться. И вот эти люди могут быть благодарны Лукашенко. А у этого могут быть какие-то совершенно свои долгоиграющие последствия и после Путина. Да. Я думаю, что Лукашенко тоже, он понимает, что ему надо иметь разные точки опоры в России, не только Путин. Особенно в ситуации, понятно, стареющего и слабеющего российского режима. И я уверен, что Лукашенко хочет пересидеть Путина. Я уверен, что он хочет иметь там новых союзников. И такая ситуация ему дает, мне кажется, возможность этих новых союзников в будущем заиметь.
Артем, и опошнее питание про внутреннюю политику, нібито вот не связанное с Пригожиным и всем этим. Это демарш головомойка, якую Лукашенко на урадовой нараде задал премьеру Головченко и первому вице-премьеру Снапкову. Вы не выконываете показники, вы завалили справу, и коли наприконце до конца года не выконаете, преч, отставку. Так? Головченко сказал, так. Дивная довольно штука. Ну, экономика, может, не настолько выросла, как хотелось, как было запланировано, но она выросла. В минулом годе она обрынулась, ну, не на шмат, на 5%. Тогда никаких потребований в отставку преч не было. Тут она выросла, ну, не настолько, как хотелось. Может быть, справа не в этом. Выросла, опустилась, а кто-то інший опустился в каких-то складанных гульнях и интригах.
Ну, про игры и интриги я ничего не знаю, но я точно вижу, что есть несколько признаков, указывающих на то, что Лукашенко и его идеологическая вертикаль начинают предвыборную кампанию. И это не единственная угроза отставкой. Да? Он угрозил отставкой Головченко, у которого экономика растет, опережая прогнозы, да, и экспорт растет тоже, опережая скепсис. Он за 2 недели до этого грозил отставкой Сергеенко. По какому-то абсолютно неважному вопросу. Вроде там кадровую политику, если провалите, пойдете в отставку. Параллельно Озаренок и глава новой партии «Беларусь» ходят в поля, пытаясь перехватить повестку Тихановского и пытаясь рассказывать, как вот плохие бояре на местах бедный белорусский люд замучили, и только вот наше вмешательство таких активистов провластных, ну, естественно, Александра Григорьевича, оно как бы людей спасает. То есть есть четкая ставка в сторону того, что новая там предвыборная кампания, она может там 24-25, она будет под мотивом, лейтмотивом такого простого, сырого социального популизма. Да, потому что, ну, это то, к чему Лукашенко начинал в каком-то смысле, и что всегда было частью его повестки, но иногда вперед выходили какие-то другие вопросы. Ну и это проявляется уже в и лучшая часть, как бы самая эффективная часть популистской повестки, даже не идеологии, да, это вот такой парадоксальный антиэлитизм от главы государства, когда он мочит чиновников на глазах народа.
Огонь по штабам. Огонь по штабам.
Лукашенко это этим занимается десятки лет, но это угроза отставками. Это какие-нибудь, может быть, будут показательные отставки, непонятно зачем. Это заморозка цен в конце прошлого года, которая при всем скепсисе, да, была направлена явно против вот этих буржуев, чиновников, которые бедный народ поставили как бы своей инфляцией на карачки. Я их остановил, я ваш заступник. И это, ну, шутки шутками, но по опросам это сработало. Да, и были исследования Бирока, были исследования, по-моему, и в трекере перемен мы делали этот вопрос, которые показывали, что 2/3 белорусов одобрили этот шаг. Это мы говорим про горожан. Да. Ну, и если у него тоже есть социология, или он эту читает, допустим, он читает, потому что он с Рикором Остапеньей спорил, да, по поводу ядерного оружия и его цифр, то значит, он понимает, что это работает в Беларуси до сих пор. Но почему бы не использовать это дальше, когда, очевидно, есть старт некой новой политической кампании. Об этом уже много, ну, Скорпенко встречался, он и там партии сейчас перерегистрирует и так далее. То есть я думаю, что здесь вот в этом причина. Другие более тонкие игры мне искать здесь сложно, потому что просто не знаю, на самом деле, там, есть ли хоть какое-то внутри броуновское движение белорусской правящей верхушки, или там просто все замерли и работают как такая своеобразная казарма.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був політичний аналітик Артем Шрайбман. А за тим, як будуть події розгортуватися далі, ви, шановні глядачі, можете сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Подкасты «Радио Свобода».
Кіраўнікоў беларускага свабоднага тэатру Наталлю Куляду і Мікалая Халезіна ўганаравалі званнямі членаў ордэна Брытанскай імперыі за заслугі перад тэатрам. Тут Ганна Соусь, гэта падзея і каментар на канале «Свабода прэміум». І нашы госці з Лондону, сузаснавальнікі, арт-дырэктары беларускага свабоднага тэатру Наталля Каляда і Мікалай Халезін, якія атрымалі ўзнагароды караля Карла III ў дзень ягонага нараджэння. Вітаю і віншую.
Дякую.
Дякую вялікі.
Орден Британской империи – это рыцарский орден, заснаванный королем Георгом V в 1917 году. Его вручают за доброчинность, державную службу, внесок у мастерства и науку, в том лику замежным громадянам. Яны становятся гоноровыми шальцами ордена. Миколай, ти вы первые белорусы, которые отримали эту почестную знагороду?
Ну, мы, наверное, мы точно не можем сейчас сказать, кто из белорусов получал, потому что пока мы не обнаружили в списке за прошедшие годы тех людей белорусского происхождения. Но мы получили как британские граждане, поэтому у нас не почетные, а у нас такое прямое награждение. Но я думаю, что все-таки надо еще поискать, потому что достаточное количество белорусов было известных в Великобритании, например, тот же вот, сеть магазинов «Маркс и Спенсер», «Маркс» белорусского происхождения. Но если и получали, то они получали, конечно, как британские граждане.
А заслуга перед театром, увогуле перед британским театром, перед белорусским театром?
Но это, я думаю, что первый раз. Скромно будем говорить, но думаю, что первый раз. Конечно, находясь в Британии, получить такую честь в сфере театра – это очень большое достижение. Но, конечно, нужно сказать сразу же, что несмотря на то, что это персональные награды, но в этих наградах существует каждый человек, который когда-либо работал, соприкасался со свободным театром и со всеми персонажами, чьи истории были поставлены свободным театром где-либо в мире. Это совместная заслуга большого количества человек, которые продолжают быть частью, которые были и еще будут, я надеюсь.
Миколай, расскажите, як вы доведаліся про узнагароду? Ці было гэта нечакана для вас? І якая гэта была? Ці будзе яшчэ церемонія? Бо я пакуль не знайшла, як бы, у сеціве гэтай інформацыі.
Но мы вернулись из очень длинной поездки. Мы там занимались менторством в людей искусства в Люксембурге. Потом были на Oslo Freedom Forum. И вот вернулись прям утром. И днем Наташа отдыхала, потому что это был очень достаточно тяжелый у нас маршрут. А я поехал в оперный театр смотреть спектакль. И вот я вернулся со спектакля, и меня вот такой новостью огорошили, что да, вот только что вышла информация, что нас внесли в этот список награжденных. Ну вот, а потом оказалось, что это все уже длится достаточно долго, что это в сентябре прошлого года нас номинировали. Механизм там достаточно сложный, то есть комитеты выбирают, если поданы какие-то люди на награждение, то комитеты эти выбирают, в какой сфере, то есть театральный комитет выбрал нас. Дальше идет представление премьер-министра, то есть премьер-министр представил это королевской канцелярии, те рассмотрели этот вопрос, дал согласие монарх, и, в общем, вот такая длинная процедура, которая была вся у нас где-то за плечами, которую мы не видели и не знали об этом. Но она сошла своим чередом, в итоге вот как бы нас просто огорошили этой новостью, и как бы ощущение было, что это происходит вообще не с нами.
Наталья, як вы зреагавалі, калі даведаліся?
Ну, у нас у всех стоит Google Alert на компьютерах относительно деятельности всей, которую ведем мы лично и ведет театр, поэтому узнали через него, узнали, я находясь дома, и услышала, как наша младшая дочка начала громко кричать: «Мама, мама, тут такие новости», пришла с новостями. Это было практически полночь, потому что это все происходит очень поздно ночью. И, в принципе, у меня никакой реакции не было на тот момент, потому что мы только вернулись вот из Осло, где много шло работы, где мы работаем консультантами, советниками, и тот объем боли и трагедии, которые приходилось наблюдать и переживать в последние эти дни, даже на этом форуме, не говоря о том, что с болью и трагедиями мы сталкиваемся каждый день из-за ситуации в Беларуси с политзаключенными, с бесконечными арестами, которые происходят, и, конечно, с тем, что происходит со всеми нашими друзьями в Украине, потому что это идет абсолютно безумный поток боли. И, конечно, в такой момент очень сложно как-то понять вообще, что произошло. И, к сожалению, я заметила, что мы перестали радоваться тому, что происходит с нами из большого хорошего. Оно все как бы гаснет на фоне беды, которая происходит в нашем геополитическом узле. Но начало настигать понимание, наверное, на следующее утро, потому что начали приходить сообщения и звонки от друзей наших британских, включая сэра Тома Стоппарда, баронессу Хелену Кеннеди, всех наших попечителей, которые говорили о том, что мы собственноручно вернули веру в эти рыцарские награды. И вдруг потихонечку какое-то осознание важности этого события стало тоже приходить, но параллельно, конечно, мамина реакция была тяжелая, потому что она просто плакала из-за того, что такой момент не увидел мой папа, который умер в прошлом году, не увидели Колины родители, и она вот у нас осталась единственным родителем за всех получивших, чему мы тоже очень рады, что кто-то из наших родителей увидел такое, что происходит с детьми.
Вы вельми докладно зауважили, что на тле вот этих всех страшных новинок гэтая навіна пра вашу ўзнагароду, яна дала нейкае святло, такую нейкую дабрыню. Я сама чытала гэтыя сотні віншаванняў пад пастом Мікалая ў Фейсбуку, калі людзі вельмі шчыра радаваліся за тое, што вы атрымалі гэтую ўзнагароду. Мікалая, вот, ну, яна дае натуральна нейкі прывілеі гэты тытул дае і адпаведна да чагосьці абавязвае. Як што будзе значыць для вас, Мікалая, гэты ордэн?
Привилегий не так много, скорее больше обязанностей. Это и определенного как бы долга, да, то есть, потому что привилегии достаточно там простые. После твоего имени и фамилии теперь в официальных везде, в официальных документах и в официальных представлениях пишется MBE. То есть это как бы сокращение от члена ордена Британской империи. Мы можем обратиться, например, в комитет по геральдике и заказать там семейный герб, хотя у семьи Каледы он есть. Мы можем там крестить детей или праздновать их свадьбы там, в соборе Святого Павла. Нас будут приглашать на какие-то мероприятия с участием королевской семьи. Ну и как бы это такое абсолютно простая, очень достаточно формальная история твоих как бы почести, которые тебе оказываются. Ну, да, да, внимание большое, да, да, вот все медиа, допустим, касающиеся искусства, они все написали об этом и перечислили тех, кто получил награды. И но в основном это твой... Ты не можешь сейчас проявлять какую-то слабость. То есть ты должен как был, только с удвоенной энергией показывать пример. Это скорее обязывает, потому что это слишком высокие звания, которые даются государством. То есть это государство признает твою заслугу, и ты перед государством с этого момента становишься более ответственным, да, и более ответственным, чем просто получив гражданство. Ну и на самом деле это заставляет о многом подумать, переосмыслить на самом деле и свою работу, и нашу работу общую, и наш как бы какой-то путь, и что делать дальше. То есть это достаточно сильно подталкивает к переосмыслениям.
Калі про чисто формальные речи, Миколай, вот я калі до вас у эфиры звертаюсь, як я мушу звертаться?
Для белорусов ничего не изменилось. Как обращались, так и обращаемся. Мы с тобой общаемся всегда на «ты», и так и будем общаться. И ты, как и со всеми белорусами. А на самом деле это касается только официальной части наших отношений с Великобританией. И больше ничего, надеемся, что ничего больше не поменяется в нашем поведении и в наших взглядах.
Наталья, а что изменяет для вас этот титул, ты не изменяя? Ты додаешь возможностей?
Опять же, как Коля сказал, это только добавляет ответственность. То есть все награды, все титулы – это та ответственность, особенно когда это даются персональные титулы, почести, потому что это абсолютно индивидуальная ответственность перед обществом. У нас ответственность существует достаточно большая, двойная. Ответственность перед нашей страной, перед нашим геополитическим узлом, потому что мы верим в том, что разрешить ситуацию в нашем геополитическом узле можно, только разрешив весь этот узел и остановить войну в Украине и завершить диктатуру в Беларуси для того, чтобы можно было развивать новую демократическую Беларусь. Параллельно, так как мы являемся гражданами Великобритании, это ответственность тоже перед этой страной. И каждая страна несет определенный серьезный груз тех тем, которые и вызовов, которые встают в этих обществах. Ну, мы люди, как занимающиеся театром и искусством, это те постоянные радары, которые ищут решения и ставят вопросы. Решения люди искусства мало находят, но вопросы задают очень серьезные для того, чтобы общество и политики могли с этим сталкиваться и решать. Так что только большая ответственность.
Вы засновали с Миколаем Белорусский свободный театр у Менску в 2005 году. Американское выдание «Нью-Йорк Таймс» называет театр одной из самых отважных и натхненных андеграундных труп на планете. За 18 годов у театра, боюсь помылиться, но больше за 50 постановок, которые были показаны больше, чем у 40 краинах света. Ну и узнагорода. У нас не хопит эфиру, как все узнагороды перелишись, але сярод их есть премия Французской Республики у галине правоу человека, премия Атлантичной Рады, премия Мия Вацлава Гаула за творчае дысідэнцтва. Вот у шэрагу гэтых вельмі прэстыжных узнагародаў, якое месца займае цяпер ордэн Брытанскай імперыі, Мікалай?
Ну, это, если говорить о всех тех наградах, которые мы получали, в основном это награды, которые касаются, все-таки мы не получали в Беларуси наград, хотя это наша страна, но это касается все-таки организаций больших, там, общественных организаций, международных, каких-то творческих альянсов, тоже ассоциаций театральных и прочих, то есть это еще же целый ряд чисто театральных был призов, но эта премия, этот орден отличается тем, что это признание заслуг государством, а не организацией. То есть это шире, это более щепетильный взгляд и более пристальный взгляд на тебя через все эти призмы самых разных вещей, и творческих, и общественных, и политических. И, естественно, ты понимаешь, что тебя изучают под микроскопом, и этот микроскоп как бы сигнализирует о том, насколько твоя репутация устойчиво, насколько ты правильно шел этим маршрутом. Поэтому, ну да, это особая история, и она, поэтому, наверное, она больше ответственности и дает.
Наталья, хотела запытаться, какие творчие речи, какие громадские политичные деяния, якими вы занимаетесь вельми активно, какие связаны именно с Беларусью, с теперешней ситуацией, могут стать простейшими, больше худкими, больше сприяльными, простое, что вы маете теперь эти титулы?
Не думаю, что что-либо сильно ускорится. Могу точно говорить из опыта получения всех наград, которые мы получали. Ничего не ускоряется, если ты не будешь сам это двигать и продолжать биться за ту тему, в которую ты веришь. Есть, конечно же, какие-то нюансы, которые на моменте могут привлечь внимание, что как раз сейчас и произошло. То есть вот только вчера мы разговаривали с баронессой Хеленой Кеннеди, которая поздравляла с этими награждениями. И мы вернулись к той теме, которую мы поднимали уже неоднократно. И вот поднимали буквально, наверное, 3 недели назад, когда у нас происходил здесь визит в Лондоне. И говорили о слушаниях по Беларуси, о срочных слушаниях по Беларуси. И как раз вот вчера, поздравляя, шел разговор о том, что как раз это дополнительная возможность организовать эти слушания, потому что можно это организовывать с точки зрения именно вынесения белорусов на более высокий уровень в британском обществе, белорусов, которые стали британскими гражданами, которые продолжают заниматься темой демократии в Беларуси. И я надеюсь, что это сможет нам помочь. Другая тема большая, которой мы занимаемся, это очень схожая тема, которой сейчас вот был написан билл в Сенате, Foreign Affairs Committee в Америке, по поводу того, что русские деньги будут замораживаться и изыматься в пользу Украины. Сейчас мы работаем с британским парламентом и в особенности с Палатой лордов на тему того, чтобы проводить схожую систему в Великобритании для того, чтобы не только замораживать, но и изымать в пользу Беларуси, будущей Беларуси и помощи всем семьям политзаключенных и всему демократическому движению. для того, чтобы построить новую свободную страну. Это вот сейчас очень большая тема, которую нужно додавить. Понятно, что один человек не сможет это сделать. Это нужна серьезнейшая работа всех демократических сил над этой темой.
Я ведаю, наколькі шчыльны працоўны графік у вас, і вельмі удзячная, што вы, Мікалай, Наталя, знайшлі час для таго, каб прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум» нашага штодзённага праекту «Падзеі каментараў». Наталя пачала гаварыць пра грамадскую дзейнасць, якой вы цяпер займаецеся. Чым найбольш інтэнсівна цяпер вы займаецеся на тэатральнай сцэне? Я маю на увазі, напэўна, пастаноўку оперы «Дзікае паляванне караля Астаха», якая ўжо вядзецца, пра якую мы пісалі.
Ну, мы достаточно много над чем сейчас работаем. Вот в ближайшие дни будет показан в рамках Дня политзаключенного, будет в Варшаве показан наш спектакль «После детства, после бегства». Это который мы сделали с детьми и родителями в Варшаве, и где великолепно поработали в качестве режиссеров наши актеры, наши менеджеры, и выступили в качестве режиссеров. Это я говорю и про Юлю Шевчук, про Пашу Городницкого, про Свету Суганко. И этот проект будет показан в рамках этих дней. У нас на выходе, у нас вышел документальный фильм, у нас на выходе еще два фильма, которые в качестве режиссеров делают Николай Куприч и Даша Андрианова. И, естественно, наша такая флагманская большая работа, которая, наверное, самая ответственная за последние годы, это опера «Дикое поливание короля Стаха», и в котором задействованы, наверное, на мой взгляд, ну, одни из лучших кадров вообще, и композитор Ольга Подгайская, и поэт Андрей Ходанович, и художник Надя Саяпина, и лучший баритон Беларуси Илья Сельчуков, и, на мой взгляд, лучший дирижер Виталий Алексеенок. Вот это такой звездный состав, который сейчас очень-очень упорно работает над этим проектом, и в том числе совместно с, естественно, актерами Белорусского свободного театра и вокалистами украинскими, которые не имеют возможности сейчас работать в Украине, в том числе и драматическая актриса, и даже продюсер у нас, который работал с Кианом Эльзой из группы Boombox, она живет сейчас в Стокгольме и сейчас также работает с нами над этим большим проектом. Это занимает сейчас все время, и вот как бы мы стараемся распределяться так внутри коллектива, чтобы все могли делать все, и чтобы наше движение было максимально широким и максимально эффективным.
Вот я читала, что один из актеров свободного театра служил полку Калиновского в Украине, и театр заключил такое погоднение об гуманитарной и творчей супрацы. Ці нешто в этом керунку чакаць некой постановки аматорам вашего театра, заўзятарам вашего театра, Миколай?
Мы помогаем, чем можем, полку Калиновского, но это мы об этом не говорим и не декларируем это, поскольку это просто та помощь, посильная, которую может оказывать любой человек персонально, но не как театр, а как люди, которые неравнодушны к нашим бойцам, которые теряют жизни в Украине. Да, один из наших актеров сейчас воюет в полку Калиновского, и мы за него очень переживаем, и тоже, чем можем, стараемся помочь. Это просто нужно понять, что сейчас наступило другое время, и мы живем в этом времени, и оно, да, может такое случиться, что станет ведущий актер, может стать командиром там взвода. И, ну, так может быть. Наш друг Андрей Хлывнюк точно так же воюет, причем он одновременно и проводит мировой тур, собирая деньги в пользу ВСУ, для помощи ВСУ, и одновременно, возвращаясь, он воюет на фронте. Такова жизнь сейчас, и мы это понимаем, и стараемся как-то во всем этом тоже внутри присутствовать.
А Наталя, коли тэатр яшчэ мог існаваць у Беларусі. Вельмі шмат людзей прыходзілі на вашы падпольныя спектаклі. Вы былі вельмі вядомы і мелі ўзнагароды ад людзей, ад вашай аўдыторыі, але не ад улада, ад улада хутчэй мелі рэпрэсіі. Так? Ну, вы ўзнагароджаны дзясяткамі вельмі прэстыжных ўзнагародаў у свеце. А цяпер вось гэтай, як вы мяркуеце, якія ўзнагароды маюць быць у вольнай Беларусі? Якія б вы заснавалі, калі б, напрыклад, вам такая магчымасць была?
Ну, для начала, я думаю, можно начать с первой, самой важной, которая могла бы называться «Гонор нации», для того, чтобы ее выдавать всем политзаключенным и всем семьям политзаключенных, всем семьям похищенных людей, которые до сих пор не найдено. Это все наши друзья, самые близкие, и их семьи, до которых до сих пор бьются за них. И кто является именно честью и достоинством этой страны? Начнем с этого.
Я бы добавил здесь, что я бы еще утвердил, наверное, знак «Черный квадрат», который вручал бы после трибуналов и судов тем, кто нарушал законы, кто издевался и убивал белорусов. Вот это тот знак, который тоже должен отличать людей, чтобы следующее поколение не повторяли ошибок предыдущих.
І пры канцы нашай размовы у мяне да вас дваіх невялікая просьба. Праз некалькі дзён будзе 3 гады, як наш калега Ігар Лосік знаходзіцца за кратамі. Ягоная жонка Даша Лосік таксама знаходзіцца за кратамі. Яны не атрымліваюць лістоў, але, ну, тым не менш, маглі б вы на хвілінку кожны зрабіць такі зварот ці сказаць Ігару і сказаць Дашы, што вы ім жадаеце, у што вы верыце, чаго вы чакаеце. Пікалай, можа, з вас пачнем.
Да, Игорь и Даша, я то, как, наверное, кажется, что мы все мало переживаем, мало сочувствуем, мало сопереживаем, но на самом деле все это не так. Мы с первой минуты переживали и переживаем за вас, за вашу семью, как и за семьи других политзаключенных. И то состояние, в которое каждый арест погружает нас, оно, это очень сложно переживать. Это очень сложно и одновременно очень сложно бороться с тем, чтобы не зачерстветь и чтобы продолжать реагировать так же болезненно. Потому что люди привыкают ко всему, в том числе и к бедствиям, и к катастрофам, и к террору. Но привыкать к этому нельзя. Потому что как только ты привыкаешь к этому, ты опускаешь руки и соглашаешься с тем, что это становится нормой. Но это не норма. И мы должны все драться до конца за то, чтобы и вы вдвоем воссоединились со своим ребенком, со своими родителями, и все остальные политзаключенные вышли на свободу. И это то, что мы можем делать, и то, что мы делать обязаны.
Всегда все личные обращения, они безумно сложные. И каждый раз перебираешь в голове каждого человека, который находится в тюрьме. И каждый раз в любой поездке, в которой мы находимся, мы говорим об этих именах. Зная, что Игорь и Даша находятся в полном инкоммуникаде уже какое время, единственное, что хотелось бы попытаться сделать, это чтобы они почувствовали ту любовь, которая существует вне стен тюрем, которые до сих пор содержатся этим режимом и всем этим репрессивным механизмом. И понимать, что все люди, которые существуют в Лондоне, в Сиднее, в Вашингтоне, в любой точке мира, где мы лично выходим на сцены театральные, все люди там знают о них, все люди там шлют эту любовь. Почувствовать это, вот этот вопрос. Как это почувствовать? Это нам всем не остановиться ни на секунду для того, чтобы завершить этот диктаторский режим раз и навсегда. Для того, чтобы можно было реально передать эту любовь. Потому что то физическое объятие, которое каждый может передать, ничто не сможет заменить. Хочу, чтобы это произошло. Я знаю, что это будет.
Дякую великі, дякую великі. У ефірі «Свободи преміум» були чальці ордена Британської імперії, сузаснавальник і арт-директор Білоруського свободного театру Наталя Каляда і Миколай Халезін.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.